искусство в еженедельном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Преподобномученик Андрей Крицкий и его покаянный канон. 30 октября Православная Церковь чтит память одного из выдающихся ораторов византийской эпохи. Каким должен быть внутренний мир человека, который пишет иконы? Насколько актуальна и востребована эта профессия сейчас? Об этом в рубрике «Чилой век». Непревзойденный король вальса. На этой неделе исполняется 195 лет со дня рождения композитора Иоганна Штрауса. Вот уже почти 1200 лет во время Великого Поста во всех православных храмах читается великий канон Андрея Крицкого. Этот святой считается одним из выдающихся ораторов византийской эпохи. Он обладал великим литературным даром. Великий покаянный канон – его сочинение, написанное в форме сокровенной беседы с собственной душой. В ней множество примеров из Ветхого и Нового Заветов, которые наглядно показывают и губительность грехов, и милосердие Создателя к падшим и раскаявшимся. А преподобномученике Андрее Крицком, память которого Православная Церковь чтит 30 октября в нашем сюжете.
В оправдании император сказал, что безумно воздавать честь дереву и краскам. Тот, кто страдает за святые иконы, страдает за Христа. А кто оскорбляет икону, на которой изображен Христос, оскорбляет самого Христа. Разъяренный иконоборец приказал немилосердно истязать святого Андрея. Святитель Андрей, архиепископ Крицкий, родился в семье благочестивых родителей. До 7 лет ребенок не говорил, а первые слова произнес в 7-летнем возрасте после причащения святых христовых тайн. Начальное образование получил в Дамаске, где изучил основы грамматики, риторики и философии. Уже в 15-летнем возрасте святой Андрей поступил в Святогробское братство при храме Воскресения Христова в Иерусалиме. В 685 году он вместе с другими иерусалимскими монахами повез в Константинополь принятые Иерусалимской церковью акты VI Вселенского собора и был оставлен в столице при храме Святой Софии. Здесь он был посвящен во диакона и прослужил в этом сане свыше 20 лет. В его ведении находилась сиротский приют и богадельня. При константинопольском патриархе Кире Андрей был хиротонисан во епископа и получил назначение на кафедру город Гортина на острове Крит с титулом архиепископа Критского. В 712 году император Филиппе Гвардан издал указ, который под предлогом установления мира в империи фактически возобновлял осужденную VI собором ересь монофилитства. Как свидетельствует святой Феофан Исповедник, епископы Крицкий, Андрей и Кизический Герман были в числе отвергших деяния VI Вселенского собора под давлением императора Филиппика. Но это, видимо, было актом недостойной уступчивости или экономии, но не отступничества. В 713 году Филиппика свергли. Православие было восстановлено. Списки актов VI Вселенского собора вновь были разосланы, приняты и подписаны всеми бывшими участниками лжесобора 712 года. Считается, что раскаяние преподобного Андрея в том, что он подписал еретическое определение, было одной из причин составления Великого канона. На Крите архиепископ Андрей строил церкви, устраивал приюты и богадельни. Несколько раз святой Андрей совершал поездки в Константинополь. Император-иконоборец Константин Капроним под страхом смерти приказал христианам убрать святые иконы из храмов и домов. Верующие, которые безбоязненно сопротивлялись нечестивому иконоборцу и твердо держались предания святых отцов, были заключены в темнице. Когда преподобный Андрей услышал, что император сажает в тюрьмы не воров и разбойников, а добродетельных благочестивых христиан, то пришел в Константинополь и всенародно в храме святого мученика Мамонта обличил еретика в гонении на истинную веру. В оправдание император сказал, что безумно воздавать честь дереву и краскам. На это преподобный ответил, что тот, кто страдает за святые иконы, страдает за Христа, а кто оскорбляет икону, на которой изображен Христос, оскорбляет самого Христа. Разъяренный иконоборец приказал немилосердно истязать святого Андрея. По пути к месту казни мученик Андрей отошел ко Господу.
Площадка для обмена опытом среди преподавателей воскресных школ Украинской Православной Церкви отныне будет действовать в сети. По словам организаторов, а это благотворительный фонд «Фавор», мир веры разнообразен и интересен для детей. Поэтому опыт, наработки, программы, инновации каждого могут оказаться полезными для других. К участию приглашаются священники, преподаватели, родители и все, кто занимаются работой с детьми на базе приходских воскресных школ. Инициаторы проекта призывают поделиться опытом того, как познавательно рассказать детям о Боге, о молитве, о церкви и христианской жизни. Или как на базе приходской школы организованы уроки иконописи, пения, различные творческие студии, мастер-классы. Для участия нужно записать и прислать видеоролик об организации учебного процесса в своей школе. Записи будут опубликованы на YouTube-канале благотворительного фонда «Фавор». Тему продолжит разговор об иконописи. Все мы знаем, что создание иконы – процесс уникальный, ведь иконописец – посредник между небом и нами земными. Какие люди выбирают для себя такое занятие, как иконопись? Как в человеке рождается желание писать иконы? Насколько актуальна и востребована эта профессия сейчас? И самое главное, каким должен быть внутренний мир человека, который пишет иконы? Об этом далее в рубрике «Чело и век».
Икона – это образ, помогающий человеку во время молитвы взглянуть в высший мир. Эта девушка старается передать в иконах тот мир, к которому сама стремится. Знакомьтесь, художник-иконописец Юлия Большинская.
Юлия Большинская, художник-иконописец. Родилась во Львове в 1974 году. Окончила Львовский лесотехнический институт по специальности озеленитель. В 1999 году вышла замуж за режиссера Александра Столярова. Переехала в Киев и помогала мужу в его работе. В 2007 году начала заниматься иконописью. Неоднократно принимала участие в выставках икон в национальном заповеднике «София Киевская». Ее иконописные работы хранятся во многих монастырях и храмах Украины, России, зарубежья. Икона преподобного Михаила Клубского написана для храма святителя Мартина Исповедника в Москве. Икона святителя Иннокентия Московского написана для храма преподобного Серафима Саровского в поселке Ивенск Магаданской области. Икона святого праведного воина Феодора Ушакова находится в храме преподобного Иоанна Лествичника в городе Днепр. Икона святой мученицы Меропии находится в Польше, в частной коллекции.
Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Юлечка. Рады видеть вас у нас в гостях.
Добрый день, Марина.
Вы художник, актриса. Играете на музыкальном инструменте. Словом, творческая личность. Вы пишете иконы. Скажите, как вы стали иконописцем? Кто или что подтолкнуло вас к этому?
Подтолкнула моя подруга, совершенно сама того не подозревая. Просто я, когда дети стали подрастать, решила получить второе образование, потому что не была уверена в том, что я хочу заниматься тем, что имела на тот момент. Я с ней просто поделилась своими какими-то соображениями, сомнениями. Она говорит, ты знаешь, я видела объявление, что набирают учеников в иконописную школу. И как-то меня это заинтересовало, хотя до того я об этом вообще не помышляла вообще ни разу.
А сколько лет уже вы пишете иконы?
12-13, вот так. Ну, конечно, когда дети были маленькие, я не могла писать так, так сказать, вплотную этим заниматься. Ну, последние, наверное, лет уже вот 5. Уже я занимаюсь этим практически каждый день.
Дети были маленькие в тот период, когда вы начинали. Они же все-таки могли требовать внимания?
Ну, как-то справлялись. Во-первых, Саша на себя брал, да, когда была возможность. Он занимался детьми, и мне было позволительно писать сколько угодно. Единственное, один был раз, который я запомнила навсегда. Я села писать, ну, часов в 12, наверное. Пишу, ну, подходят дети, говорят: «Мама, мы уже такие голодные, мы хотим есть». Ну, я думала, часа два. Смотрю на часы 6 часов. Я вообще не заметила, как это время пролетело. Да, один раз такое было, слава богу.
То есть... Как вы настраиваете себя на письмо? Как вот я слышала, что чтобы написать икону, нужна некая такая молитвенная собранность некая.
Ну, молитвенная собранность, конечно, вообще нам нужна всем. Вообще в процессе жизни. И, конечно, перед написанием иконы, да, и в процессе, но это очень сложно постоянно пребывать в молитве, по крайней мере, мирскому человеку. Все равно мысли в процессе куда-то улетают. Ну, надо стараться себя, как, конечно, держать в узде.
Различаются иконы реалистического письма, да, и византийского. Как вот, чем они отличаются? Какие принципиальные отличия написания этих икон?
Европейская икона – это, по большому счету, это такая роскошь, да, шикарные наряды, все так очень по-богатому, скажем так. Наша иконопись – это, в первую очередь, аскеза. Это минимализм, аскетичность и, в первую очередь, это духовность. Это не земное. Если европейская икона предлагает нам такие земные блага, то наша иконопись говорит о другом мире.
Образы святых, они нам все близки, дороги. А именно в написании вот самый любимый образ ваш?
Самый любимый, конечно, Богородица с младенцем. И самое удивительное, я помню, когда мы в иконописной школе писали первый свой образ и сказали: выберите, что вы хотите написать. И очень многие писали Богородицу. Я почему-то решила, что что угодно, только не Богородицу. Почему-то я вот не могла себе представить, что я буду писать этот образ. Не потому, что я боялась или какие-то такие духовные причины, а просто как-то мне почему-то это было не близко. Я даже не могу объяснить, почему. Но духовник благословил меня, именно он выбрал именно Богородичную икону. Он сказал: вот это. И я пишу первую Богородицу, вторую пишу Богородицу, третью пишу Богородицу. То есть не потому, что я хотела, как-то так складывалось. И теперь это мой самый любимый образ.
С высоты опустимся на землю. Какие у вас впечатления от съемок фильмов? Ведь вы не профессиональная актриса, а все-таки исполняли роль и довольно хорошо у вас получалось. Но насколько вам сложно было или не сложно? Вот как вообще этот процесс происходил?
Ну, я, так скажем, актриса по послушанию. Муж сказал, надо сделать. У меня проблем не было, потому что в основном все те люди, которые попадали на съемочную площадку, это были в основном Сашины друзья, либо приятели, либо друзья друзей. И атмосфера всегда была очень теплая. Опять-таки, в первую очередь, благодаря Саше, потому что он умел и общаться с людьми, и работать с людьми. Он никогда не давил, никогда не повышал голос, никогда не унижал никого, как бывает с некоторыми режиссерами. Наоборот, он создавал настолько благоприятные условия, что людям хотелось творить, хотелось привносить что-то свое.
В творческой семье и дети творческие, и выбирают путь, скорее всего, такой же, как родители.
Соня у нас, да, она такой творческий человек, папина дочка, она, в общем-то, в творчестве с самого рождения, ей это нравится. Она поет и рисует, и пишет, и снимает. Матвей тоже, в общем-то, да, он и музыкой занимался. рисовал одно время и снимал мультфильмы, причем ему было лет 9, он снимал мультфильмы, сам рисовал и снимал их под монтаж. Саша даже удивился, говорит, это же надо, как вот он сам придумал. То есть Саша вообще в это не вмешивался. Он сам нарисовал, сам снял и снял именно под монтаж, так что уже не надо было там ничего резать.
Сложно ли быть женой гения, которым Александра многие считали и считают? И как вам сегодня живется без него?
Ну, вы знаете, мне было несложно, потому что он настолько внимательный и заботливый человек. И он меня окружил, и меня, в общем-то, и детей, и такой любовью, и такой, таким ощущением защиты, защищенности. У меня нет ощущения, что Саша умер ни у меня, ни у детей, потому что это произошло, наверное, потому что это произошло не здесь. Мы этого не видели, то есть он уехал, и, как сказала Соня, папа уехал, он больше не вернется.
Юлечка, спасибо вам большое за общение.
Спасибо вам огромное.
Человек в определенный момент своей жизни соприкасается с Творцом посредством вечного искусства и наполняется желанием жить и творить. Я желаю вам замечать и использовать такие моменты. До встречи.
Оперы, оратории и симфонии во все века считались благородными жанрами. А вот кадрили, вальсы и польки в любую эпоху относили к второсортным творениям в силу их развлекательного характера. И только одному австрийскому композитору удалось изменить эту музыкальную иерархию. Он поднял мелодии для танцев на недосягаемые ранее симфонические высоты. Имя его Иоганн Штраус. Он написал почти 1500 произведений. О короле вальса в нашем следующем сюжете.
Вальсовой династии принято считать Йозефа Ланнера и Йоганна Штрауса-старшего. Их искусство многим казалось недосягаемым. Но так было до тех пор, пока на горизонте не появился их главный соперник. По иронии судьбы, им стал сын Штрауса, Йоганн Штраус-младший, который появился на свет в Вене 25 октября 1825 года. Младший был первым сыном знаменитого Иоганна Батиста Штрауса и его первой жены Анны. Отец мальчика в то время уже был известным деятелем искусств. Оркестр, в котором Штраус-старший выступал в роли дирижера-солиста, собирал полные залы. Под его польки и вальсы танцевала вся Вена. Но отец не хотел, чтобы дети повторили его путь, и запрещал им брать в руки скрипку. Старшему сыну Йоганну отец прочил будущее в коммерческой сфере. Второго же, Йозефа, определил на военную службу. Жене стоило больших трудов уговорить его разрешить сыновьям заниматься игрой на рояле. Йоганн-младший завораживал друзей своим умением импровизировать на музыкальном инструменте. А позже отец выяснил, что старший сын втайне от всех учится играть и на скрипке. Он зарабатывал на уроки, обучая соседских детей игре на фортепиано. Вскоре семью Штраусов настигло серьезное испытание. Отец ушел к одной из своих поклонниц, и содержание родных пришлось взвалить на себя Иоганну-младшему. Вот так в 18 лет он оказался главой всей семьи. К счастью, мать во всем поддерживала сына и, самое главное, заботилась о его музыкальном образовании, несмотря на финансовые трудности. Благодаря стараниям матери Иоганн учился у ведущего преподавателя консерватории по классу композиции. Штраус-младший в то время мечтал о светской музыке и хотел руководить танцевальной капеллой и сочинять танцевальные мелодии. И вот однажды афиши и пресса города возвестили о предстоящем концерте молодого Штрауса. Публика была восхищена его талантом. В 1849 году от скарлатины умер Иоганн Штраус-старший. Оркестр отца лишился руководителя, и место Штрауса-старшего занял его сын. Вальсы раннего периода творчества Штрауса напоминали произведения его отца. Но очень быстро сын почувствовал себя скованным формой традиционного венского вальса. Он направил свою энергию на создание мелодии нового типа. Он превратил вальс из обычной танцевальной музыки в самостоятельный жанр, который зазвучал теперь и на концертах. Середина 1860-х годов считается периодом расцвета творчества Штрауса-младшего. Он написал вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки венского леса», «Жизнь артиста». Любое из этих произведений могло бы сделать его имя бессмертным. И за Йоганном Штраусом закрепилось звание короля вальса. Творческий расцвет Штрауса продолжился опереттами «Летучая мышь», «Ночь в Венеции», «Цыганский барон». Они стали жемчужинами в творческой короне композитора, до сих пор не сходят с театральных сцен и популярны среди самой разной публики. Со временем сбылась еще одна мечта Йоганна Штрауса. Он доказал миру, что наряду с танцевальной может писать и серьезную музыку, и представил публике оперу «Рыцарь Пасхал» и балет «Золушка», до премьеры которой композитор, к сожалению, не дожил. Июня 1899 года он умер от воспаления легких. Его похоронили вблизи могил Шуберта, Брамса и Бетховена.
Документальный фильм «Пастыри» режиссера Андрея Андреева недавно был представлен зрителям. Он рассказывает о жизни и пастырских трудах двух православных священнослужителей в Италии и Швейцарии. Героями этой картины стали известный швейцарский богослов, в прошлом католический монах и автор многих книг, схиархимандрит Гавриил Бунге, а также настоятель православного прихода в Милане архимандрит Амбросий Макар. Отец Гавриил Бунге живет затворником в монастыре в горах. К священнослужителю за ответами на духовные вопросы из разных стран приезжают также монахи, священники и просто миряне. Другой герой ленты – известный православный богослов, автор многочисленных статей по каноническому праву, истории церкви и нравственному богословию архимандрит Амбросий. С 1996 по 2006 года он преподавал в Киевской духовной академии. Православный приход в честь святителя Амбросия, который он возглавляет в Милане, стал для многих постсоветских эмигрантов настоящим спасением и возможностью получить духовную и материальную поддержку в чужой стране. В фильме также рассказывается о швейцарских и итальянских святых первого тысячелетия, об исторических корнях возникновения и развития христианства в Швейцарии и Италии и о том, каким должен быть настоящий пастырь. Смотрите духовно полезные фильмы и находите ответы на свои вопросы. Мы с вами встретимся ровно через неделю. До свидания.